У нас начинается прямой эфир. Меня зовут Олеся, а вот человека, который сегодня будет вести, можно сказать, так, этот наш прямой эфир и рассказывать интересные вещи, зовут Елена Дегтярева. И у нас продолжается такой так называемый межрелигиозный диалог. И, как всегда, я связываюсь с Еленой по скайпу и приветствую ее в нашем эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, радиослушатели дорогие.
Но прежде чем объявить тему сегодняшнего дня, именно сегодняшнего эфира, у нас просто традиция уже стала говорить о каких-то религиозных праздниках, которые окружают сегодняшний день.
Да, тогда назову, если позволите, сегодняшние праздники. 1 июля сегодня православные отмечают День Боголюбской иконы Богородицы. Это такая икона, одна из древнейших чудотворных икон. Она написана в XII веке. Почему называется Боголюбская? Потому что по указанию князя Андрея Боголюбского она была написана в честь того события, когда князю явилась Богородица. И она, эта икона, находилась 9 лет в церкви Рождества Богородицы в городе Боголюбове. Это от Владимира недалеко. Она там была рядом со знаменитой иконой, всем известной, с иконой Владимирской Богородицы. При княжеском дворе, в церкви, как я уже сказала. Это потом уже Владимирскую икону Богородицы ее перенесли в Успенский собор Владимира, а потом уже в Москву. И вот Боголюбская икона, Богородица, она из древнейших, как я сказала, чудотворных икон. И на ней, ее очень легко вообще определить, на ней Дева Мария изображена в полный рост, и в руках у нее список с молитвой. И она обращается на иконе, вот влево, вверх смотрит, там Иисус Христос нарисован. То есть она обращается с молитвой. Также по поводу православной веры, пост сейчас, да, у православных продолжается, он Петров пост, мы уже говорили с вами на той лекции об этом. Этот пост, он завершится 12 июля праздником святых апостолов Петра и Павла. А в католицизме, если мы возьмем, то день Петра и Павла уже отмечали, да, поскольку разница календарная. И его отмечали уже 29 июня. Но интересный также праздник есть в католицизме. 2 июля, завтра, будет праздник Непорочной Девы Марии Буцлавской. Это чудотворная икона Богородицы. Оригинал находится в Белоруссии, в церкви Вознесения Пресвятой Девы Марии. Почему Буцлавская? Да, потому что географически это в деревне Буцлав Мядельского района. Это Минская область. Про Буцлавскую икону тоже вот интересные такие факты. Она чудотворная. Она была подарена в XVI веке папой римским. Это был папа римский Климент VIII. Он ее подарил воеводе минскому Яну Пацу. И далее через католического священника она была передана Буцлавскому монастырю. По поводу исламских дат также вот хотелось бы озвучить важных. У мусульман 28 июня, мы уже упоминали об этом, начался священный месяц Рамадан, то есть месяц поста, это месяц, в который держится ураза, то есть пост. Пост держится от рассвета до заката в течение месяца. И также интересен вот буддийский календарь. У буддистов на этой неделе два праздника. 5 июля в субботу будет знаменитейший праздник с интересным таким ритуалом, называется «Круговращение Майтреи». Майтрея – это очень известная фигура в буддизме, да, это следующий Будда, фигура, его даже назвать его, наверное, было бы неправильно. Это следующий Будда, который придет в следующий исторический период. А Будда нашего исторического периода – это Будда Шакьямуни, вот мы его упоминаем, да, практически на каждой лекции. То есть Будда наш – это Будда Шакьямуни, а следующий, который придет Будда – это Будда Майтрея. Понятно, да? То есть вот его имя уже известно. Сейчас он пребывает на небесах Тушита, и вот он спустится с небес Тушита, будет проповедовать дхарму, то есть учение Будды. И примечательно также, что Майтрея, он признается абсолютно всеми буддийскими школами. В буддизме также считается, вот интересные про него есть факты, что он придет через 5,7 миллиардов лет. К этому времени, согласно преданиям, будет очень долгая продолжительность жизни у людей. Она будет достигать 80 тысяч лет. А править миром будет справедливый правитель буддист. Так говорится в преданиях. По описанию похоже, что это будет в сати-йогу, да, ведическим языком, если так говорить, век чистоты. А в сам день, когда вспоминается грядущий приход Майтреи, то есть на этой неделе это выпадает на субботу, на 5 июля, в этот день проводится в буддийских храмах такая церемония, что его статую сажают на колесницу под балдахин, в колесницу впрягают деревянного слона, или это зеленый конь, это может быть впряжен в колесницу, и с этой колесницы запряженные совершают обход вокруг храма по направлению хода солнца. Периодически останавливается вся эта процессия на чаепитие, на молитву. В общем, весь день эта церемония красивая продолжается. И второй буддийский праздник на этой неделе – это день рождения духовного лидера, такого всем известного, всеми любимого. Это Далай-лама 14-й, Тензин Гиатсо, глава Гелугпинской школы тибетского буддизма. Ему исполняется 79 лет. Далай-лама, он духовный лидер буддистов Бурятии, Тувы, Калмыкии, Монголии. Вообще он очень большой миротворец. Независимо от вашей вот религиозной принадлежности, рекомендую его книги почитать. Вот это то, что про праздники хотелось бы озвучить.
По празднике. Ну, тогда давайте перейдем непосредственно к нашей теме. У нас такая большая подтема началась, она заглавлена как «Наши светочи». И вот сегодня у нас написано «Наши светочи. Шейх Кунта Хаджи Кишиев». Но для многих это какой-то набор слов просто непонятно, что это такое, о ком или о чем будет идти речь. Кто такой шейх, кто такой кунта, кто такой хаджи и кишиев, что это такое? Объясните нам, пожалуйста.
Сейчас мы заполним эти файлы. Хорошо. Кунта Хаджи Кишиев. Да, для многих действительно это сочетание слов может быть непонятным. Шейх, само слово шейх в исламе, это означает почетное звание богослова. Кунта – это имя. Имя самого шейха. Киши – так звали его отца. Хаджи – это слово, оно может быть как именем собственным, со временем оно стало именем, то есть именем, да, человека, а также и может быть неким почетным званием, данным мусульманину, который хадж совершил. Звание это обычно ставится перед именем человека, хотя иногда ставится и после. Женщины, которые совершили хадж, их называют хаджах или аль-хаджа. И вот интересно, что в арабских странах словом хаджа могут обратиться просто к пожилому человеку, независимо, был он в хадже или нет, то есть вот ну, такое некоторое уважительное, да, обращение. А вот в балканских странах, поскольку они под влиянием ислама, они были некогда под господством Османской империи, там словом хаджи могут назвать даже христианина, который ездил в паломничество в Святую Землю, в Иерусалим. Ну, вообще, в общем, в более часто употребляемом смысле, когда к имени человека добавляют слово хаджай, это означает, что этот человек совершил хадж, то есть паломничество в Мекку. Это вот один из столпов ислама. Как мы помним, на первой лекции мы разбирали столпы ислама.
Напомните нам, пожалуйста, потому что первую лекцию, может быть, не все слушали, первый наш эфир, ну или просто, может быть, забыли. Какие еще столпы ислама?
Тогда, в общем, некоторые базовые вещи расскажу в исламском, про ислам. Напомню, да, тогда и определение ислама, и расскажу, что про основное имя Бога в исламе, Аллах. Ислам, как мы уже говорили, это монотеистическая мировая религия, то есть мировоззренческим фундаментом выступает вера в единого Бога. И ключевое слово здесь именно «единый». То есть ислам, он вообще подразумевает полное вообще отстранение от предания Всевышнему Богу каких-либо сотоварищей. Это основа основ ислама. А само слово «ислам», оно означает покорность. Имеется в виду покорность Всевышнему. Имеется в виду покорность законам Всевышнего. Можно также перевести ислам как подчинение. Имеется в виду, опять-таки, подчинение законам Всевышнего, да, законам Аллаха. Само слово «Аллах», мы говорили, да, более точно оно переводится как «Всевышний», «Главный Бог», «Единый Бог». То есть вот есть такое арабское слово «Илях», означает «божество». А слово «Аллах» образуется путем присоединения определенного артикля «аль» к слову «илях». То есть «аль» плюс «илях». При слиянии получается «Аллах». Мы говорили, например, да, что христиане арабоязычные или иудеи арабоязычные. Они также употребляют слово «Аллах» для обозначения Бога. И Библию, когда переводят на арабский язык, то слово «Бог» переводит как «Аллах». Если, например, по телевизору вот на Пасху часто транслируют, как мировые общины, христианские друг друга поздравляют. Да? Вот, кому, если интересно, вот рекомендую, пожалуйста, послушайте внимательно, когда арабоязычный священник говорит, он в своей речи, когда говорит о Боге, использует слово «Аллах». И непосредственно, да, сами столпы ислама, напомню, 5 столпов – это основа основ. Выполнение этих столпов и подразумевает, что человек в исламе. Первый столб – это свидетельство веры, называется, или шахада. Шахада по-арабски – это свидетельство, слово означает. Шахада – свидетельство. Сама шахада по-арабски звучит как «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулюллах». Переводится как «Нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад, его раб и посланник». И, соответственно, мы с вами уже знаем, да, что слово «Аллах» означает «Всевышний». Хотя есть такая точка зрения, что это слово не составное. Мы можем перевести, да, то есть «Нет Бога, кроме Всевышнего». Единого Бога, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник. Да? Второй столб – это намаз, то есть молитва пятикратная, ежедневная. Утренняя, обеденная, предвечерняя, вечерняя и ночная. Это обязанность каждого мусульманина. Третий столб – это пожертвование, закят. Закят – это такая, ну, тоже форма поклонения, получается, Всевышнему через пожертвование, можно так сказать. Закят – это обязательный такой налог годовой в пользу нуждающихся, а также на развитие проектов исламских. Он определенным образом рассчитывается, этот закят. Все очень строго прописано, как именно следует его рассчитывать, давать. Четвертый столб – это пост. То есть вот сейчас как раз это время, да, в течение месяца Рамадан, сейчас этот месяц, как раз вот по исламскому солнечно-лунному календарю Рамадан. Исламский календарь, мы говорили, да, он солнечно-лунный, то есть там учитываются и солнечные ритмы, и лунные дни. От поста от самого в месяц Рамадан есть, конечно, послабление, есть категории верующих, которые освобождаются от поста. Это беременные женщины или кормящие мамы, больные или старики немощные, или учащиеся, например, студенты, да, путешественники, вот у них также есть послабление в посте, мусаферы по-арабски, мусафир-путешественник. А вообще совершеннолетние люди, верующие, находящиеся в здравом рассудке, им пост надлежит держать. Да? В этом году пост начался 28 июня, а 28 июля уже будет один из величайших мусульманских праздников Идальфитр или Уразабайрам, праздник окончания поста. То есть праздник Разговения. Это вот будет 28 июля этот праздник. И пятый столб – это хадж. То есть паломничество в Мекку, в ее окрестности. Он также в определенное время совершается. В начале 12 месяца мусульманского лунного календаря этот месяц Зульхиджа. И длится несколько дней. Вот.
Хорошо, еще было упомянуто вами такое слово, как вайнахи. Это что такое?
Вайнахи – это этническая общность такая, общность народов Кавказа. К ней относятся чеченцы, ингуши и бацбийцы. Чечены и ингуши – они мусульмане, а бацбийцы – единственные из вайнахов, кто православие исповедует. И сам Кунтахаджи, он чеченец.
Ага, вот еще, еще интересное слово, которое я слышала от вас до эфира в нашем личном общении. Эвле было такое. Это да, что означает? Оно как-то применимо к нашей сегодняшней теме.
Да, эвле означает святой. Угу. Или мы можем найти аулия, может быть, написано, или эвле. Ну, в зависимости от русскоязычного написания этого слова. По-русски мы говорим «святой», по-индусски мы говорим «махатма», это «великая душа» означает, да? А для вайнахов это эвле. Это все разные слова, но у них смысл один. То есть они обозначают святость человека. И в любом этносе и религии, звание святого и признание всенародного своей святости человек, он должен заслужить. То есть это не просто так народ называет кого-то эвлия или святой, или махатма. Это значит, что человек служил Всевышнему, служил людям смирением, чистосердечием, любовью, им отдавался всю свою жизнь. И вот про вайнахов еще тогда можно рассказать, что было представление о них. Как я уже сказала, сам Кунтахаджи, он чеченец. Вообще большинство чеченского населения, они приняли ислам в 18 веке, а до этого уже приблизительно с 13 века, уже начиная идеи исламские, они стали проникать в Чечню, и в 16 веке эти исламские идеи, они уже местами были распространены в некоторых районах Чечни, в Предгорном, Восточном. Вот подробнее об этом можно почитать монографию Ахмадова, называется она «Чечня и Ингушетия в 18-м, начале 19 века». Очерки истории социально-экономического развития общественно-политического устройства Чечни и Ингушетии в 18-м начале 20 века. 2002 года, это монография интересная. И, кстати, вот важный факт, что ингуши и чеченцы, они приняли ислам добровольно. Про ингушей тогда продолжу далее. Ингуши, они достаточно молодыми мусульманами являются. Они приняли ислам в 1847 году. И вот имам Шамиль знаменитый, он трижды пытался насильно насадить ислам на ингушской земле, и трижды вайнахи давали ему отпор. А вот Кунтахаджи, мирно пришедший, да, на ингушские земли, впоследствии он стал одной из важнейших фигур кадирийского тариката и получил статус святого. Вот идеи этого суфи вайнахи приняли, потому что особенности его учения, они близки с традиционному самосознанию ингуши, их мировосприятию. То есть суфию Кунтахаджи Кишиеву удалось мирно принести ислам в ингушские земли. И суфизм или мюридизм, можно так еще сказать, он оказался близок ингушам.
Суфизм – это направление ислама?
Да, суфизм – это одно из направлений ислама. И отмечу тогда сразу про него также некоторые ключевые моменты, чтобы нам было понятно. Во-первых, сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он в том числе являлся и суфием, потому что он осуществлял передачу знаний по прямой цепочке своим ученикам, да, благородным халифам, Абу Бакру, Умару, Усману и Али. Хотя в те времена не было такого слова как такового. Сейчас объясню, чтобы было понятно про суфизм, его историю. Первым, кто называл себя суфием, это был Абу Хашим. Это был 8 век, 767 год. Вот также нам указывает, например, шейх Абуль-Касим Аль-Кушари, он нам указывает, что суфизм зародился в 3 веке после зарождения ислама. И он подчеркивает, что после завершения земной жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, первые мусульмане, вот самые первые, они не называли себя только сподвижниками, не называли себя каким-то вот определенным словом, только вот называли себя сподвижниками. А следующее поколение, они называли себя табиины. Последующее поколение называло себя табиин у табиин. А после этого люди начали называть себя по-разному. А когда произошла систематизация уже мусульманских наук, то те, например, кто интересовался хадисоведением, они стали называться мухадисами. Хадис, да, мы говорили, это некий такой случай из жизни пророка, это то, на чем основана сунна пророка Мухаммада, то, что тоже является основанием большим для того, как поступать, да, религиозному человеку. То есть сам пророк так поступал, некие хадисы, существует определенная цепочка передачи этих хадисов, и целая наука хадисоведения, она занимается изучением этих хадисов. Так вот, кто интересовался хадисоведением, они стали называться мухадисами. Те, кто интересовался грамматикой, они стали называться грамматистами. А те, кто изучал, например, правильное толкование Корана или тафсир, да, толкование Корана – это тафсир, их называли муфассирами. А те, кто интересовался воспитанием, вот их стали называть суфиями. Ну, как я сказала, тарикат – это продолжение, соответственно, одной из линий преемственности знаний, идущего от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Суфизм, или по-арабски говорится тасавуф. И вот про тасавуф, также, чтобы это понятие раскрыть, приведу несколько высказываний шейхов. Вот, например, шейх Ахмад Зарук, он говорил, что… Тасавуфу давали различные определения, и он говорил, что описывали его по-разному. В результате получилось где-то 2000 определений тасавуфа. И шейх Ахмад Зарук, он говорил, что все эти определения, они истинные. Имам Аль-Газали, он говорил то, что тасавуф – это очищение сердца только для Аллаха и пренебрежение всем остальным. Ибн Аджиба, он такую знаменитую фразу сказал, тасавуф – это сердцевина ислама. И вот процитирую еще одно его высказывание. Тасавуф – знание, которое указывает путь к Аллаху и очищению души от всех пороков и украшение ее всеми одобряемыми качествами. Его начало – это знание. Его середина – это деяние. Его конец – это дар. Есть также мнения разные насчет происхождения слова «суфизм». Например, что суфизм – это от арабского слова «суф» – «шерсть», поскольку первые суфии, они аскетичный образ жизни такой вели, были одеты в шерстяные ткани такие. Или есть мнение, что суфизм или тасавуф по-арабски, это слово происходит от арабского слова «саф», два «ф» там «саф», «ряд». Означает ряд, поскольку суфии в первых рядах, те, кто служит Аллаху. Или есть мнение, что от слова суфа – навес, потому что первые последователи суфизма, они под навесом жили, очень аскетичный образ жизни вели. Либо есть мнение, что суфизм – это от слова сифат, сифат, то есть качество, потому что считается, что настоящий суфий, он должен обладать многими качествами положительными. Либо от слова «сават» – отборное, либо говорят, что от слова «суфат» происходит слово «тасавуф». «Тасавуф». «Суфат» – это, говорят, такое было древнее языческое племя, которое жило в Каабе, поклонялось единому Богу. Это вот все эти сейчас определения и версии по поводу корня, да, слова и суфизм. Это я сейчас привела по Юсуфу Хатару Мухаммаду, энциклопедии суфизма. Либо есть такая точка зрения, что которая трактует определение суфизма по буквам, то есть как некую аббревиатуру, по харфам. Да? Буквы – это харфы, по-арабски сказать. В арабском алфавите, мы про это говорили, нет гласных букв. И дают гласные звуки там как бы дополнительные значки под буквами или над буквами, или около букв. Ну, например, так вот, если объяснить, то, например, русское слово «мама», если мы будем записывать арабскими буквами, да, то мы запишем две арабские буквы, дающие звук «м», да, то есть как бы две буквы «м», это буква «мим» называется, и поставим рядом значки с обозначением того, что там именно гласное «а», как бы подразумевается внутри, что именно там «а» добавляется, да, к букве «м». Так вот, есть такая точка зрения, которая все четыре арабские буквы, из которых состоит слово «тасавуф», это буквы «та», «сад», «вау» и «фа». Вот эта точка зрения, она трактует их как аббревиатуру и говорит, что «та» – это означает «тавба», «покаяние», что буква «сад» означает «сафа», «чистота», буква «вау» означает «вилаят», приближенность к Всевышнему. И буква «фа» трактуется как то, что она обозначает понятие «фана», растворение в Аллахе. То есть «тавба» – покаяние, «сафа» – чистота, «вилаят» – приближенность к Аллаху и «фана» – растворение в Аллахе. То есть вот «тасавуф» – это вот как бы сжатое такой вот символ вот этих качеств. А боль Фатах аль-Бистами, такое определение суфизма давал, мы уже его упоминали, лично мне оно вот, наиболее, мне кажется, суть передает суфизма. Суфизм, это я цитирую, да, сейчас, суфизм, относительно этого названия люди высказывают разные мнения. Одни говорят, что оно происходит от слова «шерсть» – «суф». Я же называю суфием только того, кто чист – «саф». Рекомендую вообще книгу «Энциклопедия суфизма» Юсуфа Хатара Мухаммада. 2005 года, это книга издательства «Ансар». Это в высшей степени структурированная книга. Там про суфизм от и до все написано. Структурно, очень так по-научному и в религиозном смысле очень сильно. Это не только для ученых, религиоведов, мусульман, она будет интересна, а вообще для широкого круга. И мы с вами говорили на прошлых лекциях, что путь для суфии делится на четыре ступени. Это шариат, тарикат, хагикат и марифат. Первое, шариат, да, то есть это уровень законов, правил. Первая ступень. Вторая ступень – это тарикат. От арабского «путь» или «дорога» слово «тарикат» происходит, то есть имеется в виду дорога к истине. Затем идет хагикат, то есть постижение божественной истины. И согласно Ибн Аль-Араби и Сеиду Абдул-Кадир Гилани, за хагикатом следует марифат, то есть на данном уровне, уровне марифата, полностью душа индивидуальная, она растворяется во Всевышнем. Сам шейх Кунтахаджи, он наставлял мюридов своих, чтобы они всегда помнили об Аллахе, и мы об этом говорили в лекции, например, понимание высшего, мы там в различных религиозных системах лекция у нас была, мы там говорили, если кто помнит, я не раз упоминала вообще эти слова шейха про постоянное памятование об Аллахе, то, вот на что он делал упор. И шейх Кунтахаджи, он говорил, что через постоянное памятование об Аллахе мы можем перейти от тариката к хагикату и далее к слиянию же осознанному со Всевышним. И он говорил, шейх, что все, что не Всевышний Аллах, это сон, мираж. И это все просто испытывает человека, это миг. И мы говорили также в предыдущих передачах, что около 15 разновидностей суфийских тарикатов существует в мире. Это основных разновидностей. В тарикате знание по прямой цепочке, да, передается, то есть от учителя. Учитель или муршид, или устаз, учителя называют. То есть муршид или устаз. К ученику. Ученик – это мюрид. Почему-то иногда называется суфизм мюридизм. Ну, это как более такое научное слово. В России в большинстве своем три триката представлены. Это кадирийский, накшбандийский и шазелийский трикаты. А особенностью кадирийского триката является именно вслух, громкое исполнение зикра, громкий зикр.
А вот что такое вообще зикр? Можете нам напомнить?
Зикр – это арабское слово. Само слово «зикр» означает «поминание». То есть имеется в виду поминание Аллаха. Зикр, мы уже говорили, да, это такая исламская духовная практика, суфийская, медитативная, можно так сказать, практика. В ее основе многократное повторение формул молитвенных. Эти формулы молитвенные включают, конечно, в первую очередь шахаду, да, то есть свидетельство, что нет Бога, кроме Всевышнего Бога, и пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, его раб и посланник, то есть ля-илляха илляллаху Мухаммаду расулях, включающая также эта практика. Зикр включает также многократное повторение имен Всевышнего, имен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И все это подкреплено определенными ритматизированными движениями или какой-то специальной позой, или круговыми движениями. Цель зикра, то есть это внутреннее погружение, погружение в созерцание Всевышнего как бы вот в своем сердце, внутри себя. Именно этому громкому исполнению зикра, то, что бывает тихий зикр, а бывает громкий, да, то есть когда вслух очень громко это все произносится, именно этому громкому исполнению зикра, а также вот соблюдению этических норм ислама, Кунта Хаджи обучал своих последователей о важности совершения зикра. Много написано и в Коране самом, и в Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Например, в Коране мы можем это найти 42, аят 152, 48, 21 аят, 40-20, 24 аят, сура 29, 45 аят, сура 33, 41, 42 аяты, сура 62, 10 аят, сура 73, 8 аят. Это основные, есть и другие основания в Коране. И в хадисах пророка, например, Сахих Бухари Таджиди Сарих, том 2, хадис 465, хадис 795 и другие. И вообще, кто были, да, первыми исполнителями зикра? Первыми исполнителями зикра были сами сподвижники пророка. Первые халифы, Абу-Бакр и Али, они делали зикр по указанию самого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям.
Хорошо. Тогда расскажите нам, пожалуйста, в чем именно состояла проповедь Кунта Хаджи Кишиева?
Фрагменты проповеди вот можем найти в работе Аль-Богачиева, шейх Устасовли Кунта Хаджи Кишиев, в работе Акаева Вахита, шейх Кунта Хаджи «Жизнь и учение». Вообще о суфиях, в общем, хотелось бы добавить, перед тем, как я проповедь процитирую, что суфи придерживаются основных положений ортодоксального ислама. Но при этом у них есть понятие святых, эвлия, да, то есть они почитают святых. И согласно представлениям мюридов, есть около 360 святых, благодаря чистоте и силе духовной, которых этот мир наш вообще существует. И вот Кунта Хаджи входит в это число. Процитирую фрагменты его проповедей. Ну, известное золотое правило нравственности, мы на первой лекции об этом говорили, поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Кунта Хаджи, естественно, это основа основ, да, любой религии. Кунта Хаджи проповедовал, что хотите любить Всевышнего, любите справедливость, желайте своему брату то же, что себе сами желаете. Шейх учил своих мюридов тому, чтобы они были скромными людьми, чтобы они для других больше делали, для Всевышнего, не для себя. Ведь мы часто, да, эгоистами бываем. И вот процитирую, очень интересный у него язык, поэтому процитирую. «Не старайтесь быть богаче, выше, сильнее других. «Делитесь с бедными всем, чем одарит вас Всевышний. Остерегайтесь, что кто-то вам будет завидовать в богатстве. Пусть вам завидуют справедливости и щедрости. Молитесь Всевышнему, чтобы к вам не пристало ничего, добытое чужим трудом, чужим потом. Такое непреодолимая преграда на пути к тарикату». Также вот интересно, он говорил, воздерживайтесь от излишеств, ибо излишества, в отличие от необходимого, не знают границ. Стыдно и грешно хотеть того, чего нет у других. Желать выделяться от других роскошью, яркостью нарядов или размерами жилища. Стыдно и грешно иметь много скота и не делиться с теми, кто голодает. Стыдно и грешно менять каждый день одежды и проходить с высокомерием мимо тех, кто уже давно ходит в рваных одеждах. Стыдно и грешно стоять рядом с босоногим в дорогой и красивой обуви. Стыдно и грешно пытаться выделяться от других высокой дорогой шапкой. Лишняя еда, лишний сон, лишние одежды, лишние жилища не приближают, а отдаляют нас от Всевышнего Аллаха. Конец цитаты. И вот такую формулу доброты, назовем ее так, нам Кунтахаджи дает. Можно сказать, что эта формула как образец того, как себя вести нужно в жизненных ситуациях. Он говорит: «Злого победи добротой и любовью, жадного победи щедростью, вероломного победи искренностью, неверного победи верой. Будь милосердным, скромным, готовым жертвовать собой. Ты в ответе за многих, если дух твой укреплен исламом, а вся твоя жизнь – это путь ко Всевышнему». То есть на зло, на жадность, на вероломность или коварство, по-другому можно так сказать, все это нам Кунтахаджи указывал, что можно победить только светом, только молитвой, только добротой. По поводу отношения друг к другу, шейх говорил, что не оставляйте никого из братьев своих в холоде, голоде, нищете и в униженном состоянии. И он напоминал своим мюридам, что пророк Мухаммед, да благословит его Всевышний, приветствует, он говорил, что самый ценный подарок Всевышнему – это часть того немногого, что вот имеется, да, у человека, если это то, что есть, отдается нуждающимся. Пророк говорил, что это самое ценное для Всевышнего. И Кундахаджи Кишеев, он напоминал своим мюридам об этом, он говорил, что мюрид не может быть спокойным, видя, что его брата что-то беспокоит. И это также было для того, чтобы люди знали, что они не останутся один на один вот со своими проблемами. Кунтахаджи Кишиев, он говорил, цитирую: «Только свободные, спокойные, уверенные души способны воспринимать все величие тариката и жить в нем до конца земной жизни». Конец цитаты. То есть шейх нам говорит, что надо делать еще дела добрые, да, по отношению к другим людям, именно этим показать свою любовь к Богу. Он говорил, вот цитирую: «Мюриды не из тех, кто ищет для себя рая на земле. Но для мюридов было бы счастьем сделать на земле рай для других. Поэтому мюриды, идущие по тарикату, должны беречь, украшать, лелеять эту землю и все, что вокруг них. Мюрид должен оставить после себя добрый, яркий след, как пример для всех людей. Сгорая любовью ко Всевышнему Аллаху и ко всем людям, мюрид тариката должен показать истинное предназначение человека на земле». И шейх Кунтахаджи Кишиев, он, соответственно, такую нравственную идею своим ученикам, вдохновлял их на такую идею, чтобы быть милосердным к сиротам, к больным, к бедным, к немощным. Он говорил, что вас Всевышний сделал более здоровыми, богатыми, сильными, проявите и вы великодушие, и что это будет оценено выше поста или намаза. Потому что в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, там сказано, что пост и намаз, они приводят к дверям рая, но открывает эти двери уже щедрость, милосердие, которое человек в жизни проявил. Да? Также шейх, он наставлял своих мюридов, чтобы они были трудолюбивы, чтобы они жили своим трудом, при этом ценили каждую крошку хлеба. Он им говорил, что нужно ценить, с уважением относиться к каждой крошке хлеба, потому что крошка эта может насытить и птицу, и муравья. И он говорил, вот цитирую: «Вы спасете душу, созданную Всевышним, и никто, кроме него, не в состоянии создать даже самое маленькое живое существо. Любите мир, созданный великим Творцом, и всемирно берегите, украшайте его». По поводу трудолюбия шейх Кондахаджи, он наставлял мюридов, он говорил им: не бойтесь самой тяжелой работы. Он говорил им, чтобы они были трудолюбивы. Он говорил, что тот, кто не живет своим трудом, получается, что живет трудом других. И что это также грешно, потому что это все равно, что кража. На молитву очень много он наставлял, говорил, чтобы мюриды больше молились. Вот он интересно говорил: проводите больше времени в молитвах, Всевышний не оставляет молящихся без внимания. Молитвы очищают наши души, взращивают в них добрые всходы, подобно летним дождям, оживляющим степи. Молитвы – мост, соединяющий наши души с нашим Всевышним Создателем. Чем чаще мы с ним соприкасаемся, тем тверже наши надежды, тем вернее наш тарикат. И он наставлял мюридов, чтобы они проводили свое свободное время в добрых делах, в таких как ремонт дорог, мостов, выращивание деревьев вдоль дорог, строительство мечетей, очищение и обустройство родников, что они должны навещать больных, которые к постели прикованы, и что мюрид вообще должен интересоваться, в чем нуждаются люди, которые слабее его, то есть старики или сироты, и должен им помогать, оказывать помощь по мере своих сил, восстанавливать семьи. И вот Кондахаджи говорил, что вот такие богоугодные дела мюрид обязан делать. Кондахаджи очень пренебрежительно отзывался о земных ценностях. Он говорил, что вот власть, богатство, они не имеют цены. Он говорил, что не стремитесь к земным почестям, земные почести – иллюзии. Радуйтесь и гордитесь тем, что вы равны среди равных. Если обнаружите, что больше знаете или больше имеете, спешите отдать, ибо то, что вы не отдали, пропало, а то, что вы отдали, станет свидетелем в судный день. Как мы видим, да, вот здесь по тексту уже понятно, что очень много параллелей с другими религиями можно провести. И курс у нас называется «Лаборатория света», и очень много мы уже озвучили на лекциях. Много было информации по поводу того, что уже даже на основе нее можно понять, что религиозная основа, она единая, нравственная основа. То есть нравственные ценности в основе религии любой лежат. Также вот интересные цитаты его проповеди. Он говорил, что не стоит держать зло, тем более от молитвы к молитве уже нужно простить. Он говорил: простите обидчика, ему станет стыдно. А если даже не станет, то Всевышний оценит ваше терпение и очистит вас от грехов. И Кондахаджи говорил, что обида, если вот ее переносишь во имя Всевышнего, то это не проходит бесследно, то это укрепляет силу духовную человека. В проповеди его очень много миротворческих цитат. Сам Кондахаджи, он миротворец. Например, он говорил: «Не делите людей на князей и рабов, на местных и пришлых, ибо сказано в Коране, что все мусульмане равны. Уважайте всех устазов, все учения, не враждуя и не пренебрегая мнением каждого. К истине ведут много дорог, лишь бы в главном они сходились». И вот интересные высказывания про войну. Кондахаджи говорил, цитирую: «Война – дикость. Удаляйтесь от всего, что напоминает войну, если враг не пришел отнять у вас веру и честь. Ваша сила – ум, терпение, справедливость. Враг не устоит перед этой силой и рано или поздно признает свое поражение». Конец цитаты. Кондахаджи говорил о силе духовной, да, то есть он говорил, что эта сила очень мощная. И вот такое высказывание тоже мне нравится. Цитирую: «Ваше оружие чётки, ни ружье, ни кинжал. Против этого оружия бессильны тираны, ибо никто из тиранов не сильнее Всевышнего Творца. Для тех, кто в тарикате, тираны пустые истуканы, которые будут падать и разбиваться, словно глиняные горшки. По отношению мусульман друг к другу, Кунта Хаджи говорил, чтобы они любили друг друга, поддерживали друг друга, были братьями друг другу, настоящими братьями. И он говорил, что только любя веру в душах людей, вы действительно любите подлинно. И он говорил, что это святое чувство веры, которое есть в человеке, да, что это очень драгоценно. И он говорил, что никто и ничто, ни холодное звездное небо, ни животные, не наделенные разумом, не способны воспринять и осмыслить святое чувство веры, кроме людей, таких как и вы. Ищите Всевышнего в себе. Сами обычаи, как я уже сказала, вайнахские, они сами по себе очень близки к исламу. И Кунта Хаджи говорила, что надо беречь эти обычаи, не позволять никому их опошлять. Он также говорил, что, например, отношение, вот его цитата интересная, да, цитирую, «отношение к женщине как к святой, почитание старших, уважение в семье, особое отношение к гостю, коллективная взаимопомощь и общественные работы, единство в горе и в празднике, умение быть милосердным и уступчивым. Все эти качества объединяют нас и берегут нашу честь». Про земные богатства, как я уже сказала, про земной почет он высказывался так, что говорил, что земная жизнь, она как соленая вода, что чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. И Кунта Хаджи говорил, что не спорьте с властью, не старайтесь заменять ее собой. То есть он рекомендовал не завидовать власти, потому что он говорил, у власти перед Всевышним отдельный отчет. И он говорил, не соблазняйтесь кажущейся престижностью власти. Он говорил, что вот ваш тарикат несравненно выше, ибо земная власть призвана решать земные дела. Вот. А земная жизнь, как соленая вода. Чем больше пьешь ее, тем жажда усиливается. Про богатство Кунта Хаджи говорил, что кусок золота и ком земли, цена у них одинаковая. Что не стоит жалеть о каких-то потерях земных или сильно радоваться каким-то приобретениям, наоборот, да, земным. Он говорил, что единственное богатство, которое есть в земной жизни, это души людей, которые вот избрали угодную дорогу Всевышнего. И вот интересный его взгляд был на атрибуты духовности, на внешние атрибуты духовности. Например, на ношение челмы. Он говорил, что носить челму не ради славы и видимости, а как знак любви ко Всевышнему и исламу. Не торопитесь обвязать челмой голову. Обвяжите ею сперва свои сердца. Вот. Также вот интересное его высказывание. Он говорил, что нельзя одобрять любые сомнительные дела, если нет уверенности, что они угодны Всевышнему. И вообще Кунта Хаджи, он очень так высказывался о самом пути мюрида, то есть о человеке, который идет по пути тариката. Он говорил, что внутри него должен гореть свет правды и справедливости, милости и сострадания, стойкости и отваги. Потому что вот он говорил, что вот этот путь, он очень богоугодный, скажем так. Он также говорил о любви к животным, к растениям, что к животным нужно более относиться внимательно даже чем к человеку, что нужно защищать все живое. Он говорил, например, не спешите встать на намаз, оставив ненапоенную или ненакормленную скотину. То есть вот я сейчас процитировала, да, опять фрагмент его проповеди. Также он говорил, что про растения. Он говорил, что они тоже имеют душу. И что если уж ты пришел в лес с топором, если по какой-то причине тебе нужно срубить жердь, некую или дерево, он говорил, что надо рубить только то дерево, за которым ты пришел. Он говорил, что грешно, например, рубить плодовое дерево или дерево у реки, или дерево у дороги, потому что оно дает путнику тень в жаркий день. То есть такое бережное отношение к живому. И он также рекомендовал своим мюридам, вот что интересно, сажать деревья, ухаживать за ними, выращивать их, приглядывать за ними, пока они вырастут. И к воде у него интересное также отношение. Он говорил, что, цитирую, Вода – это самое святое из всего, что создано Всевышним. Ибо вода, сказано в Коране, не перестает прославлять Всевышнего Творца даже тогда, когда все живое и неживое перестает это делать. Конец цитаты. Кунта Хаджи Кишиев, то есть он говорил, что пачкать воду – это грех, что вот не рекомендовал он в ней стирать или мыть грязные вещи, или смывать с себя грязь в родниковой речной воде. Он говорил, что не стоит. Он говорил, что если возникла такая необходимость, то есть для этих нужд подобных нужно просто набирать воду и отходить подальше от речки. И вот про русло рек он говорил, что без особой надобности менять так же, вот его не стоит. Мусорить воду тоже нехорошо.
Очень интересно. Спасибо вам за такое детальное пояснение, рассказ, этот такой жизнеописание этого святого человека. А когда и где он родился? И какие-то факты биографии еще, может быть?
Да, вот про земную жизнь его тоже расскажу немного. Он родился в Чечне, в селении Илхан-Юрт в 1800 году. И когда он был ребенком, он был трудолюбивым, скромным, таким проницательным. У него было духовное образование. Сначала он был последователем Накшбандийского тариката, шейха Гизи Хаджи, это шейх жил в селении Зандак, а в конце 50-х годов 19 века Кунта Хаджи, он выполняет пятый столб ислама, идет в хадж, в Мекку, и возвращается из хаджа, он уже проповедником учения кадирийского тариката. Его учение, оно быстро распространялось, он осуждал войну, да, мы это поняли по проповедям, как дело неугодное Всевышнему, он призывал своих мюридов, чтобы они были смиренны перед волей Всевышнего, чтобы они отказывались в своем сердце от земных благ, от земного счастья, чтобы они именно во Всевышнем принимали прибежище. Но это противоречило идеологии имама Шамиля, потому что в то время на Кавказе он распространил вооруженную борьбу против царской власти. А получается, что Кунта Хаджи такие миролюбивые высказывания, да, и такие идеи. Кавказский народ был вообще тогда истощен этой войной. И, в общем, имам Шамиль, он принял серьезные меры, запретил кадирийский тарикат, и Кунта Хаджи и его ученики оказались гонимы. То есть на них начались гонения. И Кунта отправился в 1858 году на Арабский Восток, и там пребывал до пленения имама Шамиля. А затем вернулся на Кавказ и продолжил уже свою религиозную деятельность. Но недолго проповедь длилась, потому что он стал неугоден царскому уже правительству. И ну, вообще люди, которые вот больше нацелены на вечное, чем на временное, на религиозные ценности, да, тем более если они духовными лидерами являются, то могут вызвать, да, подозрения, недовольство в светском обществе. Такое бывает. И на шейха также обратили внимание, в его движении увидели зерна сопротивления царской власти. И за ними был установлен надзор, за им и его семьей. И 3 января 1963 года начальник администрации Терской области Лорис Мельников, он отдал распоряжение о том, чтобы шейх Кунта Хаджи и его брат Мавсар, они были взяты под стражу и отправлены в ссылку в Новочеркасск через Владикавказ. Они проводят более 1.5 лет в Новочеркасске, а потом уже Кунта Хаджи один отправляется в село Устюжино на продолжение ссылки. Сейчас это территория Вологодской области. И уже в мае 1867 года шейху был вынесен смертный приговор. Согласно мнению исследователя Мальсагова и вообще общему мнению мюридов Кунта Хаджи не был убит, он скрылся. В работе Мальсагова Магомеда Сафарбековича «Древо жизни» там приводится свидетельство тюремного охранника Ильи Николаевича Смирнова, очевидца событий. Там указывается, что когда охрана зашла в камеру шейха, чтобы исполнить приговор, то не было заключенного в камере, то есть Кунта Хаджи не было, да, в камере, но цепи его были целы, а замки не взломаны были. И указывается, что сам охранник Смирнов был избит по причине, что якобы помог Кунта Хаджи убежать. И также вот в этой книге «Древо жизни» указывается, что сам Смирнов был после этого на 10 лет посажен в тюрьму, что якобы помог скрыться Кунта Хаджи. Шейх Кунта Хаджи сам, он чудотворец. Он мог перемещать человека в пространстве, он целительной силой обладал, исцелял больных, и он должен вернуться, как считают его мюриды, что он еще вернется, когда наступит время.
Ну, наверняка такой личности поклоняются где-то люди. Есть какие-то места поклонения? Где это?
Паломниками посещается зиярат. Зиярат, вот это арабское слово, означает посещение. То есть посещение святого места имеется в виду. Зиярат — это паломничество к могилам святых, а также само обозначение этого святого места, да, то есть этого захоронения. Цель зиярата — это получение от святого благодати, да, или от святого места. Так вот, паломниками посещается зиярат его матери, Кундахаджи Хеди, это вблизи селения Гуни, Веденский район Чеченской Республики. Есть такое предание, что там, где Кундахаджи оставил след посоха, там забил родник с целебной водой. Он также находится в районе селения Гуни, в селении, например, также Элисхан-Юрт Гудерместского района Чечни. Там находится зиярат отца Кундахаджи Киши и его родного брата. Также есть мечети в Чечне, в Ингушетии и другие места поклонения.
Хорошо, ну давайте еще напоследок, или, может быть, не совсем напоследок. Я знаю, что вам известен перевод молитвенного пения из зикра. Вот познакомьте нас, пожалуйста, с переводом.
Да, вот назм — это такое особое молитвенное пение в честь устаза, учителя, да, чтобы приблизительное представление было о том, в чем текст назма состоит, да, что это не что-то вот непонятное, да, на незнакомом языке. Я вот могу привести из статьи Горосаева, которая называется «Из чеченского религиозного поэтического наследия. Назмы, духовные песнопения в обрядной практике суфиев». Из этой статьи вот там дает Горосаев перевод известного назма, который используется в зикре. Я тогда переведу и с комментариями. Цитирую. «Величественный луч солнца создал Бог. Безмерен величий ты, посланник Божий. Бог в своем величии возвысил тебя. Нет Бога, кроме Аллаха. Мухаммад – посланник Аллаха». Ну, то есть имеется в виду здесь, да, что нет Бога, кроме Всевышнего единого Бога. «Сияние небес ради тебя сотворил Он. Цветение земли ради тебя – посланник Божий. И в этой вселенной ты – свет Божий, заступник мусульман в день страшного суда». «В сонме пророков, посланников Божиих, имя Твое сверкает, как драгоценный камень, и на райских воротах начертал Бог. Нет Бога, кроме Всевышнего. Мухаммад – посланник Всевышнего. Были послания и до Тебя, Мусе, Дауду и Христу. Но величественный Фуркан послан Тебе, пророк Мухаммад». Мусе, Дауду и Христу – это имеется в виду пророк Муса, пророк Давид и Иисус Христос, который в исламе почитается как пророк. Да? А Фуркан – это означает священное писание. То есть Библия, Тора, любое священное писание называется Фуркан. Да? То есть здесь говорится, но величественный Фуркан послан Тебе, пророк Мухаммад. «Суры и аяты Всевышнего глаз. От Божьего престола архангел Джабраил до Тебя их донес. Мухаммад – пророк, и суть их – ислам». Архангел Джабраил, то есть мы говорили, да, это такая фигура, архангел Гавриил, он же в христианстве, и Гавриэль в иудаизме. И имя его буквально значит «Моя сила Всевышний». Мухаммад – пророк, и суть их – ислам. Да, ислам, то есть имеется в виду, что суть – покорность Богу. Да? И завершающий текст. «Уповаем на Бога единого и хвала Ему, властителю миров, царю всего сущего. В день страшного суда пусть Мухаммад защитит свою умму пред Богом от ада». Ума – это арабское слово, означает сообщество, то есть имеется в виду сообщество практикующих, ну, то есть религиозное мусульманское сообщество. Ну, то есть это аналогично слову сангха в индуизме. Да? «В день страшного суда пусть Мухаммад защитит свою уму пред Богом от ада, ибо нет Бога, кроме Всевышнего Бога. Мухаммад – пророк Всевышнего».
Спасибо. Спасибо вам. Тогда что у нас… Мы все закончили с этой темой или еще что-то есть?
С этой темой, да, закончили. Можем ответить на один вопрос.
Да, действительно, у нас уже, есть, да, один вопрос. Уделим мы время. Ему ровно час у нас заняла наша сегодняшняя лекция. Очень интересно, я думаю, всем было. И вопрос, который к нам пришел еще до эфира, он не касается напрямую сегодняшней беседы, а просто вот интересуется Наталья. Как правильно обращаться к святым во время молитвы? «Моя вера – православие. Как определить, что именно к этому святому надо обратиться?» Буду благодарна за ваш ответ. С уважением, как я сказала, Наталья.
Угу. насколько я знаю, я, конечно, не православный священник, к иконе, к святым нужно обращаться прежде всего смиренно. И лучше сначала покаяться перед ними за свои прегрешения. И восхвалить их, вот насколько я знаю, это в первую очередь делается. И вот насколько слышала, прежде всего у святых просят вразумления во славу Всевышнего и себе во благо. Вообще молитвы существуют церковные, как сказать, готовые, да, составленные определенным святым или иконам, но бывает такое состояние, когда легче идет молитва от души, да, своими словами. Также вот мне говорили, что вот бывают такие состояния, когда ну, вроде конкретный святой, он конкретные нужды какие-то, да, исполняет. Конкретная икона может лечить какие-то конкретные недуги или помогать в конкретных обстоятельствах. То есть есть у икон, у святых некоторые такие, ну, назовем их так, функциональные какие-то, да, такие направления. Но при этом все равно, ну, святой же нам не скажет, да, почему ты к нам пришел, ко мне пришел там с таким вопросом, да, я только в личной жизни помогаю. То есть это же святые. И, ну, это мое мнение. Я считаю, что нужно обращаться как душа подсказывает. Либо, может быть, такой вот, я слышала, такая еще есть тоже формула молитвенная, что бывает такое состояние, вот, что человек заходит в храм, и вот он не чувствует какой-то связи с конкретной, ну вот вроде как сказали, надо прийти помолиться, да, кому молиться он не знает. И вот, ну, можно, как вот, вот душа чувствует, подойти, может быть, к той иконе, которая, ну, может быть, как бы кажется, что смотрит на тебя. Ну, вот так вот. То есть туда святые, они все равно в равной степени угодники Божии, да, и они помогают всем в равной степени. И, конечно, говорят, что вот эта икона в таких-то случаях помогает, а это в таких-то. Но я не думаю, что икона может отказать в помощи. Ну, как сказать, не икона, да, а та сила святая, которая через икону идет, я не думаю, что она откажет в помощи. И, ну, вот мне вот так кажется. И не знаю, насколько понятно мне удалось объяснить.
Я думаю, понятно. Да, спасибо вам. Спасибо вам, Елена, за сегодняшний эфир. Я хочу отметить для наших слушателей, что у нас будет некоторый перерыв между эфирами, и ближайший эфир вот с Еленой Дегтяревой у нас снова состоится во вторник, но через 3 недели. Это будет 22 июля. То есть 2 эфира у нас выпадет, и 22 июля мы снова будем в эфире и будем продолжать наш межрелигиозный диалог.
Уже начинаю ждать. Спасибо.
Спасибо вам.
Мои поклоны.
До свидания.
Всего доброго.